Лосева. Все будет ру.
Добрый день! Добрый день! Середина недели, середина дня. Самое время, ну, не то чтобы расслабиться, готовиться к пятнице, а как раз подумать о судьбах Родины, чем мы и занимаемся. В этот день, в этот час, в этой студии, в программе «Все будет ру», потому что что значит «Все будет ру»? Все будет хорошо, все будет так, как вот нам положено быть, так, как мы заслужили. По-доброму, все мы будем богаты и здоровы. А вот, смотрите, прямо перед нашей встречей, прямо перед эфиром пришла такая новость. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не исключает появление новых пандемий в мире, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Возможно, будет еще одна пандемия, подобная COVID-19, в какой-то момент времени, сказал он. При этом Клюге отметил, что вопрос стоит не в месте и времени появления новой пандемии, а в готовности государств к этому. Я верю, что мы теперь гораздо лучше подготовлены, чем до пандемии коронавируса. Об этом мы поговорим. А говорить мы будем о готовности, не с точки зрения организации здравоохранения, а сфокусируемся на чем, как бы вы думали, друзья, на чем? На прививках сфокусируемся сегодня, будем говорить о вакцинировании вообще, как часть такой нашей культуры, нашего бытия, культуры нашего отношения к своему и к соседскому здоровью. Нелли Александровна Соседова, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру», врач-биофизик, сегодня с нами. Здравствуйте, Нелли Александровна.
Здравствуйте, Наталья.
И
здравствуйте.
Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медцентра «Лидер медицина». Друзья, а наш телефон 7495-9595-912 или WhatsApp, Telegram 968-766-3311. Давайте пишите, пожалуйста, прививочники, антипрививочники. Всех мы сегодня выслушаем, со всеми мы сегодня попытаемся поговорить. Ну что, коллеги, а вот какая вообще... Вот я понимаю, конечно, что вы, наверное, такие проваксеры. Да?
Конечно,
убежденные. Я тоже, кстати. Не могу даже нейтралитет сегодня держать, понимаете? Я такой проваксер, что не могу держать нейтралитет. Так что, друзья, оппонируйте нам, пожалуйста, а то у нас тут трое против всех вас. Смотрите. И все-таки, вот даже при всей вашей такой однозначной позиции, объективно, вот какой процент в успешном противостоянии пандемии или просто даже эпидемии составляет вакцинированность населения? Вот если возьмем все-все-все факторы, вот как бы вы разложили?
Ну, если вопрос идет ко мне как к инфекционисту, например, да, то я вам скажу так. Если есть вакцина, которая доказала свою эффективность, которая безопасная вакцина, и у нас с вами есть заболевание, от которого эта вакцина может защищать, то вакцинация в данном случае будет являться единственным, наверное, аргументом, да, для того, чтобы остановить эту эпидемию. То есть вакцина нас спасет почти на 100%. Почему она почти на 100%? Потому что, к сожалению, один где-то процент населения Земли не вырабатывает иммунитет к определенным вирусам или определенным вакцинациям. Да? То есть вот 1% попадет в ту статистику, которые могут заболеть действительно инфекционным процессом. Но если мы с вами сделаем вакцинацию всем контактным, то эпидемии не будет точно. То есть вакцина здесь будет спасение.
А нельзя вот другие какие-то меры профилактики предпринять?
Ну вот я хотела бы дополнить, и четко обозначить цифры по вашему вопросу, Наталья. Статистически достоверно известный факт, что если мы провакцинируем, так называем, создадим коллективный иммунитет от конкретного заболевания у 60% популяции, населения, живущего вот на данной территории, в данном ареале, то, скажем так, с большой долей вероятности, что мы остановим. Да, и это 60-62% нам будет достаточно.
То есть сегодня 40% людей среди нашего с вами окружения, да, то есть 4 из 10 наших с вами знакомых могут сказать: окей, я вот в этой группе. Мне не обязательно вакцинироваться, потому что вот остальные 6 из нас 10 вакцинируются.
Ну, здесь немножко не так, потому что все зависит от того вируса, от которого мы делаем прививку. Согласна, вы понимаете, да. Здесь у одного вируса достаточно 60% привить население, а вирусы, которые типа кори, да, которые обладают огромным высоким индексом контагенозности, там, знаете, 60% никак недостаточно. Там нужно привить как минимум 80% населения, чтобы не было вспышки вот этой самой эпидемии. Плюс нужно обязательно иммунитет еще и поддерживать ревакцинациями, да, потому что однократная вакцинация, она не пожизненная на самом деле, и люди считают, что себя защитили когда-то, допустим, от той же самой прививки от гриппа, А через год мы думаем, что мы защищены. На самом деле нет. От гриппа, например, вакцина действует 6-9 месяцев, иммунитет держится, да? Поэтому все зависит от...
Ну и плюс еще каждый год новый штамм, да, как мы
плюс
уже знаем.
Плюс каждый год новый штамм,
да.
Естественно. Все, вирусы меняются, да, есть определенная изменчивость. Поэтому все зависит от того вируса, от которого мы с вами защищаемся. Потому что есть прививки от бактериальных инфекций, да, если мы говорим с вами про пневмококковую вакцину. Там вообще достаточно сделать 1-2 раза вакцины, и у вас уже не будет этой вспышки заболеваемости. Да и бактерии не так сильно вызывают этот рост заболеваемости. А есть та же самая ветряная оспа, да. Мы с вами, вот товарищи антипрививочники, кстати, я, кстати, не стал бы называть людей антипрививочниками, честно говоря, я немножко против этого термина.
А как вы бы их называли?
Ну, я бы сказал...
Они сами себя так называют.
Я бы сказал, вакцинофобы больше, да, потому что люди, которые антипрививочники, из них большая часть граждан, те, которые боятся делать прививку и не знают, для чего она.
Слушайте, иногда это потому принимает что... форму идеологии,
ну,
понимаете?
Истинные, вот истинное количество антипрививочников не такое большое. Вот именно истинные, которые против. Есть люди, которым не донесли, не объяснили, или еще хуже, когда они увидели рядом с собой примеры какие-то негативные, которые могли быть связаны не с вакцинацией, а совпали по времени, и эти люди просто-напросто боятся, потому что им не объяснили, почему, как и для чего.
А можно мы в этой точке отвлечемся и как раз развеем миф или подтвердим вероятность того, что некоторые прививки, которые делают детям, да, вот входят в обязательный график, могут вызывать осложнения вплоть до аутизма. Ну, вы, наверное, знаете, это такая очень распространенная пугалка, может быть, не пугалка, да?
Да, любимая термин.
Ну, вот, а давайте вот сразу с этим разберемся, пожалуйста, и пойдем дальше, да.
Я просто еще буквально одно слово. Когда вы сказали 4 из 10, да, это хорошо, и правильно я хочу дополнить о том, что в зависимости от заболевания, не дай бог, 4 из этих 10 окажутся ваши дети или ваши родственники, и я думаю, что антипрививочникам или вот фобам, этим антивакцинальным, им уже будет в следующий раз не до разглагольствования о том, что нужна эта прививка или нет. А к тому вопросу, который задали вы, действительно существует... Во-первых, развивается промышленность медицинская. Во-вторых, не стоит на месте наука. И то, что было 10 лет назад от вакцин или вакцин-ассоциированные заболевания, или, скажем так, осложнения от ряда вакцин, сейчас уже совершенно как бы новый уровень вакцин. Если раньше все боялись делать ЭКДС, да, и там были... был кукольчный компонент, который мог повлиять, да, для детей с определенной там нервной системой и так далее, не давали реакции, те самые вот вакцинофобы, помня или с каких-то своих знакомых знают эту информацию, боятся делать. Но сейчас уже мы знаем, другая вакцина, ацеллюлярный коклюш, все дети в нашей стране получают другую вакцину, пентоксим, и эта проблема ушла. А информация осталась, особенно в интернете или, скажем так, у знакомых, и осталось негативное отношение к той или иной вакцинации. А этого уже нет. Придите и поговорите с врачом. Нам дадут достоверную информацию или из открытых источников.
Вот пишут нам, смотрите, извините, пожалуйста, Евгений Юрьевич, сейчас вот пишут нам наши слушатели. Моя подруга категорическая антипрививочница, у ее родственников ребенку сделали прививку, после чего он стал инвалидом. Как бы я с ней не спорила, не объясняла, она идет в отказ. Даже в сад своего ребенка не отдавала, потому что нужны справки о прививках, да? Вот на самом деле это, конечно, так вот и происходит, да? У родственников моих, у моей подруги, там, значит, вот родственники, у родственников ребенок стал инвалидом. Как это было связано с прививкой на самом деле? Как доказано или нет? Но тут тоже можно же понять родителей, да? Ну, правда. Вот, то есть ты должен взвесить риски как-то, да?
Во-первых, риски. Во-вторых, давайте уж говорить, смотреть правде в глаза. У нас в стране законодательство, да, не так сильно защищает после прививки, да, от возможной инвалидности. Да, будем говорить правду. То, что один на несколько миллионов случаев могут быть определенные реакции на прививки, если ребенок был не обследован. Если ребенка неправильно, неграмотно посмотрел врач, да, не собран был определенный прививочный анамнез или аллергологический анамнез. Что у нас случается, к сожалению, у нас это случается. Да?
Давайте, давайте это сейчас мы конвертируем в совет родителям.
Вот
да?
Давайте, да, вот я к этому и веду.
Найдите хорошего
сейчас.
Педиатра, найдите еще второе мнение, если не доверяете участковому.
Я как раз к этому
да?
веду. Угу. Давайте, чтобы все разобраться, чтобы уж людей уж не было паники, да, раз мы говорим про прививки за и против, будем говорить правду, да, будем говорить, потому что, с одной стороны, на вакцину действительно бывают реакции, те же самые тромбоциты, пинеи, аутоиммунные, да, те же самые аллергические реакции могут быть, но при этом ребенок может прийти домой, когда дома у него болеет, допустим, второй брат или сестра ветряной оспой. Об этом врач не спросил, я говорю как пример. Угу. Тройная оспа – герпес, герпетический вирус. Герпес, который действует на центральную нервную систему, который вызывает изменение стороны крови, который может действовать на сердечно-сосудистую систему и вызывать энцефалиты. К примеру, человек приходит делать в поликлинику прививку от кори. У кори, у боевого вируса, то же самое влияние на центральную нервную систему, склерозирующие энцефалиты, да, и влияние на сердце. Они не сказали, и врач не спросил, что самое главное, контакты с инфекциями. Делают прививку от кори, и через 5-7 дней у ребенка наступает такой процесс, что ребенок заболевает ветряной оспой, а при этом у него еще вырабатывается иммунитет от кори. Два живых вируса. Что может быть? Может быть, потенциирование их побочных эффектов. Может быть такое? Может быть такое. То есть сбор вот этого именно анамнеза. Далее у нас в приказах не стоит сейчас обязательная сдача анализов перед прививками. Этого сейчас нет. С одной стороны, вроде как не обоснованно, потому что один там, насколько там тысяч случаев, какие-то изменения в анализах. С другой стороны, у нас сейчас эпидемия коронавирусной инфекции уже идет 3 года. Коронавирус меняет иммунный ответ. Коронавирус влияет на тромбоциты. У детей появляется тромбоцитопения после принесенной коронавирусной инфекции. Мы делаем прививку. Ну, то же самое, как живую, не живую.
А ребенок может быть совершенно
внешне здоровый. Все хорошо, да, но мы с вами делаем прививку, а при этом у нас с вами в анализах уже есть факторы, способствующие не выработке иммунитета или реакции на эту прививку.
То есть доктор, если внимательный, он назначит, но он не
поэтому,
обязан.
Поэтому, если говорить про советы, то я рекомендую все-таки, да, перестраховаться, сдать общий анализ крови ребенка, чтобы ребенок хотя бы 2 недели не болел, собрать анамнез по эпид-обстановке окружения.
А если врач отказывается? Он говорит, зачем, нормальный ребенок,
у нас, когда мы делаем прививки, есть лист-опросник, и всегда врач должен собирать эпид-анамнез. А вот то, что не собирается, это совершенно другие разные вещи, потому что там в осмотре, в истории болезни написано, то, что эпид-анамнез не отягощен, ребенок на данный момент здоров, да, соответственно, эти нюансы придется контролировать родителям, потому что не во всех местах идет вот этот контроль.
Короче, хотите контролировать ситуацию, контролируйте умно.
Придется брать
не
свои
отказами,
руки, да.
Не отказами, а вот так.
И возвращаясь к аутизму, может.
Ты хочешь как-то повлиять на ситуацию, да? Ты иди тогда не в отказ, не сиди в окопе, а действуй проактивно. Давайте возьмем звоночек, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Вот я как раз хотела на эту тему поговорить.
Давайте.
Я непосредственно работаю со сложными детьми, являюсь дефектологом, много ребят с аутизмом у нас. И вы знаете, я не антипрививочник. Я вот как раз за то, что доктор сказал, что надо просто хорошо обследовать ребенка перед прививкой и, конечно, ее сделать. Но вот сталкиваюсь в последнее время как раз с детьми, у которых такое нарушение, как аутизм возникло, ну, как утверждают родители, именно после того, как им в 2 года сделали прививку. Вот насколько это справедливо, или это все-таки как раз недообследованные были дети?
Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Сейчас я думаю, что оба наших доктора на эту тему порассуждают.
Да, ну, я, в принципе, могу вам сказать так, то, что анализирую ситуацию очень давно. Я человек, который не хочет детям делать зло, да, при этом нужно защитить их здоровье. По поводу аутизма. Был очень большой скандал ранее, связанный с тем, что один доктор сделал неправильную монографию по поводу того, что его прививка от кори вызывает аутизм. Из-за этого пришлось провести многолетнее исследование, в котором участвовало 2 исследования было в Европе, по 500 человек, по 500 детей. Это огромно, 500 тысяч. То есть миллионные исследования. Это огромнейшее исследование для медицины, потому что, чтобы вы понимали, для того, чтобы запустить лекарство в производство, достаточно 1000 человек. Чтобы сделать лекарство и побочные эффекты, и чтобы лекарство было залицензировано. Здесь было 1 000 000, и никакой связи между прививкой и аутизмом нет. Более того, у детей, которых не было, делали прививки, аутизм был чаще. И
это важно.
Это очень важно, это первое. Второе. Совпадение прививки в 2 года с аутизмом, у детей как раз 2-2,5 года и начинается аутизм чаще всего.
Я хотела, знаете, что сказать, извините, перебью. Вот знаете, есть такой анекдот, да, что все люди, которые ели огурцы, умрут. Вот это похоже вот на эту историю.
Потому что все остальное
не доказательная
база и страхи. И чаще всего связано с тем, что родители не могут взять на себя ответственность за то, что генетические их факторы или какие-то моменты семейные вызвали это заболевание. Поэтому всегда ищется причина, кто виноват.
Внешним фактором, да.
Внешним фактором, да. Да, Александровна, да, подтверждаете, да, по вашему опыту?
Безусловно, и наш многолетний опыт, и практика вот нашего проекта «Вакцинару» мы очень много публикуем информации и настоящих родительских историй, пациентских историй, когда они говорят, если бы я знала, если бы я... Вот, потому что эти дети с ослабленной иммунной системой, как правило, наоборот, требуют дополнительной защиты, дополнительной иммунизации от других заболеваний. Как-то даже вот мы писали работу о клещевом энцефалите, что даже детей с сложной неврологической патологией, наоборот, нужно защищать и дополнительно иммунизировать. И потом действительно тоже проводили исследования, и это показало, ну, некоторые дети пошли в улучшение даже своих когнитивных и умственных способностей. И такой факт есть. На базе нашего научно-исследовательского института Мечникова мы такую работу тоже проводили.
Да, то есть, скорее всего, ребенок, у ребенка проявляется, да, дебют аутизма. Скорее всего, этот ребенок получал ту или иную вакцинацию, был вакцинирован, да, и всегда, ну, это просто чисто психологически, да, тебе хочется найти какого-то виноватого. То есть в момент вот этого отчаяния и беды хочется найти виноватого.
Скажу больше, я очень много общаюсь, у меня практика просто большая, да, общаюсь с группами аутистов, ну, которые ведут, да, вот эту группу различных. Поверьте, половина там детей-аутистов непривитых. У меня пациенты... аутисты, которых мы наблюдаем, да, они не привиты. И я с ними, когда разговариваю, говорю, ну вот что, вам прививку сделали? Поймите, не вакцина, любой стрессовый фактор. Во-первых, генетическая предрасположенность. Да? Особенно сейчас идут научные работы, что особенность иннервации, скажем так, нашего головного мозга является причиной. Да? И вот стрессовый фактор что? Любая вирусная инфекция. Тот же самый обычный герпес, мононуклеоз, Эпштейн-Барр вирусная инфекция. Да? Грипп тот же самый, испуг. Да, какие-то страхи или хроническая какая-то депрессия, все это могут вызывать как триггерный момент как развитие диабета сахарного, так и развитие различных других патологий. Поэтому, понимаете, когда проведено миллионные исследования, это уже доказательная база. Это не абы как какой-то человечек сказал. Это все-таки говорит о том, что было слепое, контролируемое, два исследования параллельно по 500 миллионов, по 500 тысяч детей. Это уже все-таки доказательство, а не абы как мы с вами рассуждаем.
Большое спасибо. Я первый раз услышала вот аргументированный и абсолютно, ну, для меня убедительный ответ на вот этот миф о связи аутизма и прививок. Я хочу сказать дорогим слушателям, что во второй половине часа мы будем говорить прицельно уже про вакцинацию от гриппа. И от коронавируса тоже, кстати, наверное, поговорим. А вот сейчас я бы хотела поговорить про другие инфекции. Вот смотрите, одна из таких самых тревожных ситуаций в больших городах российских последние годы – это кори. И этого же не было, слушайте, раньше, да? Почему это? Что случилось с корью? Почему вдруг стали люди в России болеть корью? Почему эпидемии? Закрывали целые курсы в университетах на карантин, целые школы закрывали. И, как я понимаю, ситуация не сильно улучшается.
Несколько просто факторов здесь сошлось, здесь и сейчас. Первое, то, что люди забыли, что вакцинация на протяжении всей жизни, а как правильно мы заметили...
А советское время была на протяжении всей жизни вакцинация от кори?
Люди раньше четко соблюдали календарь, потому что люди были раньше дисциплинированные, они не рассуждали, не было интернета, ну и, скажем так, разных других факторов, которые влияли на то, что хочу, не хочу. Люди приходили и вакцинировались. Если от кори нужно ревакцинироваться через 20 лет после первой прививки.
До какого возраста? Давайте сразу скажем.
Неважно, до какого возраста.
То есть 70 нужно идти тоже?
Смотри, до 55 лет, а дальше по показаниям, если есть контакт.
Если контакты есть, и, ну, если в крайнем случае сдать титры.
Вот прямо остановимся. Значит, друзья, если вам еще нет 55 лет, вам очень показано пойти и сделать
ревакцинацию.
А как нужно сделать?
Нужно прийти в поликлинику, прийти и сказать, что вы вот пришли на ревакцинацию.
К терапевту, да, приходишь?
Терапевту, и тут же терапевт направит вас в приемный кабинет, при этом ничего, даже вот в поликлиниках Москвы у вас соберут анамнез у терапевта, когда вы придете, посмотрят вашу карточку и, соответственно, сделают прям тут же, скажем так, не выходя из поликлиники, пошлют прививочный кабинет, если у вас в данном случае нет в настоящий момент заболеваний, нет, если ваше заболевание хронически в состоянии ремиссии и так далее.
То есть, если мы не сделали прививку от кори последние 20 лет, мы все в такой довольно заметной группе риска, правильно понимаю?
Да, потому что еще снижение общего популяционного иммунитета, это первое. Второе, на сегодняшний день у нас есть контакты и заносы из территорий, которые были ранее не привиты.
Вот я слышала эту историю про страны СНГ.
Это страны СНГ, это страны бывшей Украины, скажем так, или присоединенные территории. На территории Украины последние, скажем так, 20-30 лет календарь профилактических прививок был нарушен, и люди в плановом порядке не прививались, и поэтому популяционный иммунитет там уже, скажем так, снижен. Поэтому люди не привиты никогда от кори, привозят сюда, соответственно, сниженный здесь иммунитет, напряженный протяженность вот, тех, Наталья кто не привит.
Александровна, извините, да? А вот знаете, я знаю, что во многих странах западных, по-моему, Канаду мне приводили в пример, есть целый список для получения визы, целый список, наверное, долгосрочный все-таки, но тем не менее, значит, тех заболеваний, которых у тебя не должно быть, и вакцин. А у нас нет такого списка, что вот если у тебя нет прививки от кори, будь добр, пожалуйста, сначала вакцинируйся, потом получай визу в Россию, визную.
Ну, это у нас есть миграционные, когда мигранты приезжают, они должны на пункте миграции пройти и, честно говоря, и вакцинацию, и предлагается им это. Но мы знаем, что у нас есть такая проблема с покупками сертификатов, либо, скажем так, лишними печатями, когда они не хотят, а их не заставляют, скажем так, или не предлагают им настоятельно это сделать. Вот.
То есть, смотрите, инструмент есть для того, чтобы остановить ввоз кори, риска кори в страну.
Только для мигрантов. Не для тех, кто приезжает туристами. Для них этого нет.
То есть даже для мигрантов этот инструмент не используется. Почему? Потому что нет контроля, в полной мере, нет контроля на местах. Да? То есть есть некоторая недобросовестность, попустительство или что-то такое. Пожалуйста, вот большие люди, которые нас слушают, вот обратите на это, пожалуйста, внимание. Но и турист может завести кори.
И турист может. Есть еще одна проблема с тем, что когда пошла волна, прорыв вот этой коревой инфекции, то, конечно, иногда и не справляется наша промышленность. Если бы это было в планном, системном порядке, мы бы все с вами шли, то и вакцины было бы достаточно. Потому что много людей к нам обращаются, говорят, а где найти кори? Или с регионов нам звонят. Мы бы хотели привиться, волна идет пациентов, но вакцины нет. Потому что если мы носим это системный характер, то мы в плановом порядке все прививаемся, как жители страны. Угу. То вакцины, конечно, хватает.
То есть те, кто производит вакцину, а мы знаем, что это такой хороший бизнес-то, нормальный, да, для... они должны быть заинтересованы, но они не могут быть уверены в спросе. У нас есть минутка до перерыва. Вот объясните мне эту ситуацию, почему не хватает вакцин от кори.
Это плановый процесс. Просто я связана более 25 лет с этим, и это просто технологические мощности. Они не настолько большие на сегодняшний день. Рассчитывается. Это очень большой плановый процесс. Выработка вакцины от 3 до 6 месяцев одной дозы. Это контроль, это производство, это, скажем так...
Кори уже бушует несколько лет. Слушайте,
хорошо,
несколько лет у нас плохая ситуация по кори. А мы, друзья, же знаем с вами, что у кори дает серьезные осложнения.
У нас большая страна, плановое хозяйство. Если одна территория вовремя подала заявку на вакцинацию, мы знаем, сколько туда нужно людей, сколько людей провакцинировать и сколько поставить доз, то другая, может быть, не досчитала.
Не забудь про увеличение населения и территории, которые не привиты.
Это департамент здравоохранения даже.
Да, это руководители, это эпидемиологи, это руководители Роспотребнадзоров регионов и субъектов, которые должны предоставить в Национальную иммунобиологическую компанию либо в Минздрав, профильный комитет такую информацию.
Ну так что же, губернатор тогда никак не могут разобраться с этой ситуацией. Я понимаю, что все подчиняются федералам, но ты губернатор на местах, это твое население сейчас будет бесплодное, будет там с какими-то другими осложнениями, еще и помрет, не дай бог, да? Но должна же быть какая-то...
Называешь, что вакцина выращивается на субстрате. Субстрат – это яички.
Я говорю сейчас
про корь, про коревую вакцину.
То есть
вакцину.
У нас еще яиц теперь не хватает для того, чтобы...
Поймите, это же у нас тоже были поставки.
Человеческая жизнь стоит дороже. Слушайте, дороже стоит человеческая жизнь. Губернаторы, пожалуйста.
Заставьте нести из перепелов.
Ну что, друзья, мы с вами уходим на новости, а после новостей мы эту горячую тему продолжим.
Лосева. Все будет ру.